Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
Дверь в квартиру Нины Ивановны мне открывает внучка. Когда узнает, что я журналист, радуется, ведь ее бабушка станет героиней радиопередачи. Нине Ивановне уже за 90, и ходит она с трудом. Перед разговором волнуется, долго не знает, с чего начать, подбирает каждое слово. В 41-м году она училась в Ирбитском училище, оттуда же в 42-м по распределению попала в блокадный Ленинград.
Я сама пошла по собственному желанию, пошла в армию, чтобы как-то участвовать в защите своей страны. Отсюда отправили в Ленинград. Я еще очень хорошо помню, пока мы ждали переправу через Ладожское озеро, так, над нами сражались два самолета, немецкие и русские самолеты. И мне так было страшно, я вот легла и давай зарывать лицо песком лицо, потому что страшно.
Никогда за всю историю человечества ни один город не выдерживал такого жуткого по масштабу события, как блокада Ленинграда. По официальной версии, она длилась 900 дней и ночей, но фактически город был в изоляции 872 дня, с 8 сентября 41 по 27 января 44, рассказывает кандидат исторических наук Алексей Соловьев.
Когда установилась блокада, в городе началась паника. И тогда туда прибывает Жуков, которого назначают командующим фронтом. И его первый приказ был расстреливать паникеров на месте. То, что выдержал город, достаточно помнить воспоминания нашего великого художника Ильи Глазунова, который рассказывает, что у него во время блокады умерла бабушка. Мы как эту бабушку вынесли в соседнюю комнату и оставили. И зашли через какое-то время, а там крысы обкладывали ее тело. Погибло порядка 630 тысяч человек, из них только 3% умерли от бомбежек, от обстрелов, а 97% это погибшие от голода. Этот город стоял на защите рубежей. Город все эти 872 дня работал, пускал снаряды. И здесь велика роль и коммунистической партии, и армии, и церкви, потому что все эти дни ленинградский митрополит Алексий, он был со своей паствой, он молился в храмах, непосредственно во время богослужений раздавали взрывы, снаряды, а он продолжал служить в отапливаемых помещениях. Город настолько сильно стремился вот к этому сопротивлению, к этому противодействию, к тому, чтобы дожить, что он выстоял.
Германия напала на Советский Союз в неделю всех святых в земле российской просиявших. С первых дней войны Русская Православная Церковь активно помогала советским войскам. Митрополит Сергий Страгородский в своих проповедях раскрывал антихристианскую сущность нацизма и призывал всех верующих встать на защиту Отечества. Во всех храмах стали совершаться молебны о даровании победы. Церковь не только утешала верующих в скорби, но и поощряла к самоотверженному труду в тылу, мужественному участию в боях, а также осуждала дезертирство, сдачу в плен и сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало изживанию пораженческих настроений, популярных в первые дни войны. Тем самым создавались нравственные условия для победы. Одним из самых важных направлений патриотического служения верующих стала материальная помощь государству и советской армии, рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Екатеринбургской духовной семинарии иерей Владислав Мусихин.
Все приходы Русской Церкви приняли участие в сборе денежных средств Фонд обороны. За 4 года войны было собрано несколько сот миллионов рублей. Это простые верующие жертвовали, несмотря на тяжелое положение. И особую страницу в этом деле составляет создание на церковные средства танковой колонны Дмитрий Донской. Были установленных храмах, и верующие по призыву духовенства жертвовали на эту танковую колонну. Она участвовала в боях. Всего на эту колонну было собрано более 8 миллионов рублей.
В блокадном Ленинграде Нина Ивановна прожила 2 года, с 42 по 44. Там она получила специальность радистки. Говорит, что все это время город держался только благодаря уверенности в том, что Красная Армия победит.
Да город-то жил, когда мы пришли только в 42-м. Конечно, Ленинград был такой прямо ужасно суровый. У людей не было обреченности, не было. Люди жили и боролись. Люди не сдавались. Они боролись, они надеялись, что все равно Ленинград освободят. И мы тоже, даже девушки, вот молодые, мы надеялись, что Ленинград не будет закрытым всегда, или наши не освободят. Мы знали, что Ленинград освободят.
А еще Нина Ивановна рассказывает, что в те тяжелые дни город, ждавший прихода советских войск, обращался с молитвой к Богу, прося его даровать победу нашей армии.
Мы были ведь под начальством, но я видела, конечно, людей крестящихся, я видела людей, которые молились, вот в Петербурге видела, которые молились, вот которые еще вот в войну, когда мы только пришли туда, я видела рыдающих людей, молящихся, которые еле-еле вот шли.
Отметить великий юбилей готовится вся страна. Каждый город отпразднует эту дату по-своему. Например, в Воронеже будет установлен уникальный памятник, рассказывает руководитель управления культуры города Воронежа Иван Чухнов.
Накануне Дня Победы мы откроем единственный в России памятник фронтовому почтальону, потому что мы знаем, что вся надежда была на полевую почту, получить весточку с фронта, отправить весточку на фронт, и все. Все ожидали этого треугольника с радостью и с тревогой. Поэтому мы откроем это уникальное будет событие.
В Орле пройдет целый цикл праздничных мероприятий, рассказывает начальник управления культуры города Орел Татьяна Исаева.
1 числа в городе пойдет всероссийская акция «Вспомним всех поименных», театрализованный концерт, затем большое шествие по улицам города. И мы придем в самое памятное место нашего города, сквер танкистов, потому что наш город был освобожден именно ими, и это символ. 9 числа в городе Орле начнется торжественное прохождение войск Орловского гарнизона. У нас в городе во всех школах работают музеи, ведется большая патриотическая работа, и каждая школа будет представлена юноармейцами, которые тоже красиво после войн перед ветеранами пройдут по площади Ленина. Затем будет большое театрализованное представление, которое напомнит нам об ужасах Великой Отечественной войны. И самое главное о том, что именно страны Великой Отечественной войны дали возможность восстановить хозяйство, построить школы и дома, и сегодня мы имеем возможность счастливо жить.
Отмечать юбилей Великой Победы в Екатеринбурге будут долго и с размахом. Праздничные мероприятия начались еще в марте, а закончатся в конце мая. Администрации Екатеринбурга было подготовлено множество уникальных проектов, среди них специальный издательский, рассказывает руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
Суть этого издательского проекта в том, чтобы собрать 70 историй ныне живущих участников Великой Отечественной войны. В течение полугода журналисты просили их вспомнить какой-то краткосрочный эпизод, там, 5-минутный, минутный, разные абсолютно истории. Но когда ты их читаешь, ты понимаешь, конечно, что это каждая история, по сути, это сюжет для там полнометражного художественного фильма. Один ветеран рассказывает, что он когда здесь в тылу трудился, по времени, в общем, рабочий день, понятно, был не 8 часов, а гораздо длиннее. Все было хорошо, но там трамвай не доходил до завода, на 100 черметик где-то там, поворачивал раньше, и вот он там про это все рассказывает, что для него это было гораздо сложнее, страшнее, чем там тонны железа, которые они там воротили.
Екатеринбургская служба милосердия тоже готовится поздравить своих ветеранов. Волонтеры приготовили для них небольшой концерт. Наравне со взрослыми в нем примут участие и дети. Также подопечным будут вручены денежные подарки. На данный момент под патронажем православной службы находятся 9 ветеранов. Почти все они проживают в домах престарелых. Среди них фронтовики, труженики тыла и блокадники, рассказывает руководитель информационного отдела православной службы милосердия Светлана Кислова.
Для нас эти встречи всегда важны, потому что многие из них остаются без поддержки родных и близких, по ряду причин, почему готовиться, волнуются. И мы стараемся, чтобы это действительно было праздничной встречей. Это наш дом, они стали нашей семьей. И очень важно передать этот опыт нашим детям, поэтому вот обязательно, подчеркну, хотим взять с собой детей, чтобы они своими глазами видели тех, вот, кого мы не встретишь сейчас на улице, потому что они дома в основном находятся, тех, кто отдал свое здоровье за нашу победу. Также мы будем обязательно молиться о их здравии. Очень важно будет отслужить и панихиду, помолиться об усопших в эти дни, обязательно помолиться о здравии, потому что в этом возрасте человеку больше всего нужна духовная молитвенная поддержка. И мы это очень понимаем. И что чаще всего наши сестры и добровольцы стараются делать, это еще и рассказывать о Боге.
Нина Ивановна пришла к вере уже в преклонном возрасте, но, несмотря на это, считает, что Господь никогда ее не оставлял.
Вы знаете, конечно, в войну у меня в голове ничего не было такого. Во-первых, при советской власти это было не поощрялось ни в какой степени. А верить-то уже я начала, очень сильно верить я начала. Это уже когда я, можно сказать, вышла на пенсию. Не было у нас веры ни у кого. А и сейчас вот я очень жалею людей очень, что верить надо, что Бог есть.
После войны Нина Ивановна Долматова долгое время жила в Таллине. Там же вышла замуж и родила детей. Когда мужа перевели на Урал, приехала за ним. В Екатеринбурге живет уже 30 лет. В этом году сходить на парад не получится. Здоровье уже не то. Но каждый год на 9 мая она собирает свою большую семью за столом, достает ордена и медали, которых у нее больше 20, и рассказывает детям и внукам истории своей фронтовой жизни, чтобы для них девиз «Мы помним, мы гордимся» был непростым. Словами.
Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!
Пуля правит моя кровь. сотни тысяч заживо сожженных. Строятся, строятся шеренги к ряду ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят.
В тяжелых условиях блокады военные в первую очередь старались помогать детям.
Дети, мы так, вот мы военные, так детям помогали. Они около нас, около нашего столовой, или как вы назвать его, они все время кружились, бегали, и мы все время таскали хлеб со стола, там где-то осталось, если у кого-то не доед. В Ленинграде помогали, это я очень хорошо помню. Бедные дети, ну немножко там, конечно, потому что их детей-то там мало было, их же увозили оттуда. Но те, которые там были, мы обязательно им помогали.
О победе советских войск Нина Ивановна узнала одной из первых.
Мы узнали, мы же радисты, мы первые узнали. На вахте, я даже была на вахте, боже мой. И когда мы по радио узнали «Победа!», мы бросили и побежали в кубрики. То есть побежали в эти в здания, где вся молодежь еще спали ночью. Мы закричали «Победа!». Вот это я хорошо помню.
После войны она осталась в Таллине.
В Таллине, конечно. Во-первых, у меня друг был, Иван Петрович Долматов, вот моя фамилия Долматов. В этот момент, когда закончилась война, мой друг был в Германии. Он, ну, я прекрасно знала, что он вернется вот на войне в армии. И если есть хороший друг рядом, то это просто замечательно. У меня вот был хороший друг Иван Петрович Долматов. Когда закончилась война, ну, мы не сразу, конечно, мы при частях были, а уже потом, когда нас стали демобилизовать, нашли себе квартиру в Таллине и жили уже самостоятельно, уже вдвоем.
Переехав из Таллина, несколько десятилетий трудилась на благо нашего города.
Когда работала в институте, меня направляли в горком составлять 5-летний план. Была старшей группы по городу Екатеринбургу. Собирала я все данные заводов. Конечно, у меня помощники были. Так вот эти вот планы потом мы собирали, составляли план по городу.
О себе говорит, что не может сидеть без дела ни одной минуты.
Я, вы знаете, вот сама по себе я везде должна заниматься делами. Всегда в пределе, всегда. Вот, предположим, мы сюда вот переехали. Так вот, вот это вот все выкопанное около, перекопанное около окон. Это я перекопала своими руками. Когда мы сюда приехали, тут была трава. Просто трава. Вот эти вот, правда, два дерева росли вот это с этой стороны. А тут все трава просто. Вот эту траву я все перекопала, насадила цветы, вот, и у меня второй год росли цветы. Я была старшая по подъезду, я организовывала субботники, все тут прибирали, все это потом там утащили, чтобы тут все было чисто.
Тепло.